Александр Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Раскол в российской оппозиции. Михаил Касьянов заявляет о выходе из другой России. Перезахоронение останков советских воинов в Таллине. Речь политиков становится все более и более вульгарной. Так считают поляки. Эти и другие темы, обзор американской прессы, наши постоянные рубрики. Все это до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Итак, главная российская политическая новость – раскол в оппозиции. Сегодня бывший премьер-министр России, а ныне один из потенциальных кандидатов в президенты от оппозиционных сил Михаил Касьянов, провел в Нижнем Новгороде совещание со своими сторонниками, на котором обсуждалось создание новой партии «Народ за демократию и справедливость», так она будет называться. Создающаяся на основе прежней партии Касьянова Народно-демократического союза, новая организация ориентирована на российский средний класс. По мнению ее лидеров, она может привлечь до 60 тысяч членов. Касьянов отныне не является членом коалиционного движения «Другая Россия», о чем он заявил за несколько дней до конференции этой организации, на которой должны обсуждаться перспективы выдвижения объединенного кандидата в президенты от оппозиции. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с Михаилом Касьяновым.
Мотивация не совсем простая. Значит, я выразил то, что уже стало явью, значит, а именно, что у нас не достигнуто консенсуса по второму этапу политической работы. Второй этап политической работы в нашем понимании Народно-демократического союза – это принятие политической программы для коалиции, и это принятие вместе с гражданскими организациями процедуры ясные и понятные для определения единого кандидата в президенты. Консенсуса, согласия по этим вопросам, поддержания второго этапа политической работы не достигнуто, поэтому на этом этапе коалиция работает без согласия или она фактически не работает, потому что способствует согласению.
Почему его невозможно достичь? Каковы главные причины?
Мы будем продолжать пытаться этого достигнуть, и я, со своей стороны, Народно-демократический союз, мы будем прилагать усилия для того, чтобы достигнуть консенсус, и была возобновлена коалиция в этом составе или в дополнительном в ином составе.
А можно ли интерпретировать вашу позицию так, что вас не устраивает появление других кандидатов потенциальных президента от другой России?
Нет, это не так. Наша позиция сводится в процедуре определения единого кандидата сводится к трем моментам. Первое. Какой кандидат должен сделать личное заявление публично о своей готовности быть кандидатом? Второе. Ответственная одна или другая общественно-политическая сила должна его выдвинуть. И третье. Уже это следующая процедура. Когда все такие выдвижения состоятся, тогда по методике или процедуре, выработанной не политическими гражданскими организациями гражданского общества, по этой процедуре определить единого кандидата с тем, чтобы все остальные кандидаты, выдвинутые другими организациями «Другой России» или иных организаций, не прячут «Другую Россию», но способных вести такую работу оппозиционную. Я к этому отношу, прежде всего, «Яблоко» и «СП». И тогда же всем вместе определить всю конструкцию движения к победе с тем, чтобы общественность знала, как все потенциальные участники, сами кандидаты и их политические силы, как они взаимодействуют для достижения общей цели.
Верно ли я вас понимаю, что ваши сторонники теперь не будут участвовать в публичных акциях «Другой России», вроде марша несогласных, или нет?
Прежде чем мы должны понять, что такое «Другая Россия» в этом виде, это же теперь другая Россия. Теперь у нас была политическая коалиция, состоящая из четырех общественно-политических организаций. Сегодня их остается три общественно-политических организации. Будут они работать вместе, не будут? Это мы пока не знаем, это мы узнали, я так понимаю, в ближайшие выходные, когда намечается проведение конференции. В любом случае, в марших несогласных до осени мы участвовать не будем. Но осень, если они будут в согласованном виде организованы с нашим участием и с координацией с нами, то мы, конечно, в них будем участвовать, потому что мы считаем, это правильная форма политической борьбы, но она не основная, а дополнительная. И поэтому марши несогласных не должны проходить каждые недели и не должны проходить каждый месяц.
Вы прекрасно знаете особенности политической жизни России, власти российской. Вы были во власти, прекрасно знаете, как оно устроено. Каковы ваши задачи на президентскую кампанию? Вы действительно считаете, что вы можете стать президентом России?
Как? Вы действительно считаете? Конечно, считаю. этим и занимаются, и этим. Я считаю, что если мы объединимся и выдвинем единого кандидата, то этот кандидат обречен на победу. Это 100% победа, если с нами будут коммунисты. Не 100%, но большие шансы на победу, если все другие объединятся без коммунистов. Безусловно, это связано не обязательно со мной. Мы просто считаем, что существуют некоторые предпосылки, которые предполагают в будущем при победе принять ответственность за судьбу страны и управление ею. Объединенные демократические силы, объединенная оппозиция обречена на победу.
Вы будете вступать в какой-то политический диалог с партиями власти, с Единой Россией, с представителями Кремля, может быть, путем договоров попытаться попасть в парламент?
Я не считаю их партиями, поэтому диалога с ними не о чем вести. Это имитационные проекты. Они не владеют, они не принимают политических решений. Политические решения по ним принимает один человек, президент Российской Федерации.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с Михаилом Касьяновым. А вот другое мнение по поводу раскола в другой России. Ольга Вахоничева, наш корреспондент, побеседовала с Гарри Каспаровым.
Каковы перспективы коалиции «Другая Россия» после выхода из нее Михаила Касьянова?
Коалиция «Другая Россия» задумывалась в первую очередь как коалиционная площадка, которая могла бы помочь оппозиционным силам, стремящимся к демонтажу режима, восстановлению демократии в России, выработать все правила игры. И, к сожалению, в течение последних нескольких месяцев между членами коалиции, с одной стороны, всеми, и Касьяновым возникли серьезные разногласия по поводу этих процедур, потому что Касьянов и его организация настаивали на предсказуемости процесса, назовем это условно, праймерис, что, на наш взгляд, категорически противоречит принципам коалиции, собирающиеся бороться с вертикалью власти, выстроенной путинским режимом. К сожалению, Касьянов считает, что он должен обязательно являться кандидатом от оппозиции. И вот эти процедуры конкурентные, вовлекающие большое количество активистов, они оказались для него неприемлемы.
А что касается перспектив коалиции?
Мы проводим конференцию сейчас. На наш взгляд, это та конструкция, которая всегда способна принять самые разные политические силы. Я, кстати, не удивлюсь, если, в общем, наши переговоры с Касьяновым на каком-то этапе возобновятся, если он сочтет для себя возможным участвовать в равноправной конкурентной борьбе этой осенью. Мы будем прилагать все усилия к проведению большого съезда представителей разных политических организаций. И, на наш взгляд, именно такой съезд и сможет легитимизировать единого кандидата от оппозиции. Хотя мы, конечно, понимаем, ресурсы Кремля на сегодняшний день таковы, что партии, называющие себя оппозиционными, тоже могут быть заинтересованы в том, чтобы вмешаться в эту процедуру и создать своего рода сумятицу среди тех, кто хотел бы увидеть реальные перемены в России. Но «Другая Россия», мне кажется, я зарекомендовал уже как последовательный сторонник этих перемен в обществе. И мне кажется, что наш оппозиционный статус позволит нам действительно добиться реальных успехов в деле вот объединения наших активистов, активистов разных политических организаций, стремящихся к переменам.
Как вы оцениваете намерение экс-премьера создать новую партию?
Создание, в общем, каких-то новых политических организаций сегодня вряд ли окажет какое-то влияние на политический цикл, потому что новые политические партии вряд ли успеют к парламентским выборам. А что касается выборов президентских, то, конечно, решает здесь уже не наличие какой-то новой политической партии, а серьезное широкое объединение разных политических сил. Это была всегда концепция «Другой России», необходимость объединения разных идеологических сил для того, чтобы решить вопрос масштабной политической реформы в России. В этом плане, я говорю, важно не появление новых каких-то партий, а последовательная работа с существующими же организациями, а главное с их активом. Если федеральное руководство многих этих организаций продолжает эти фарватеры Кремля, то региональные активисты давно поняли, что необходимо широкое объединение.
С Гарри Каспаровым беседовала моя коллега Ольга Вахоничева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Задержан еще один, уже восьмой по счету, подозреваемый в причастности к попыткам терактов в Лондоне и Глазго. Владимир Путин, прибывший из США в Гватемалу, встретился там с президентом Международного олимпийского комитета Жаком Рогге. В Ингушетии в городе Карабулак убит замглавы одного из округов Назрания Хаваш Даурбеков. В Грозном при взрыве самодельного устройства ранен милиционер. Второй взрыв удалось предотвратить. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы». через 45 минут в начале следующего часа. Наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А сегодня в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» очередной выпуск радиожурнала «Время и мир». Его ведет Ирина Лагунина. Сегодня в рамках журнала начинается новая серия, новая рубрика под общим названием «Партнеры и союзники». Первая часть будет посвящена Ирану, где в начале следующего года должны состояться парламентские выборы. Не пропустите, 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. А мы возвращаемся к новостям. Два последних дня, главная, пожалуй, международная новость, это неформальный саммит, который проходил в штате Мэн на ранчо семейства Буш. Саммит американо-российский, он завершился, и вот сейчас, конечно же, комментариев очень много по этому поводу, о некоторых из них мы поговорим в рамках обзора свежей американской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольца. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что пишут американские газеты?
Ну, вот, например, Wall Street Journal пишет о том, что президент Буш попытался растопить заледеневшие отношения со все более самоуверенным Кремлем, пригласив его хозяина в семейное поместье. Однако, по мнению газеты, я цитирую, 6 лет обмена любезностями, похоже, мало способствовали улучшению американо-российских отношений. Тем более, что нефтяные богатства придали Кремлю геополитическую уверенность. Более того, наблюдатели отмечают, что отношения достигли низшей точки за последнее время и сомневаются, что их можно исправить. Что их могут исправить 3 застолья и 1 дискуссия. Wall Street Journal подробно перечисляет точки несогласия Вашингтона и Москвы. Тут и проблема независимости Косово от Сербии, и ущемление демократии в России, и недостаточность темпов, с которыми та убеждает Иран отказаться от ядерной программы. И особо выделяется в статье «Недовольство Кремля планами США по созданию баз противоракетной обороны в Польше и Чехии».
Каким образом расцениваются в американской печати так называемые альтернативные предложения Путина по этому вопросу?
Ну, как известно, Путин предложил использовать в качестве альтернативы радарную станцию, построенную в советские времена в Азербайджане. А Буш, теперь уже известно, назвал эту идею очень искренней и инновационной. И вот сегодня «Нью-Йорк Таймс», сообщая своим читателям о том, что российский лидер готов расширить сделанное ранее предложение относительно общей американо-российской системы противоракетной обороны, вот этой станции в Азербайджане, отмечает, что система, которую ныне обрисовал Путин при встрече с Бушем, может быть построена на российских условиях и контролироваться преимущественно Россией. Кроме того, пишет «Нью-Йорк Таймс», хотя Путин представляет это предложение как компромиссное, оно означает, что Россия продолжает отвергать план США по размещению элементов ПРО в Чехии и Польше, меры, которые Буш считает необходимыми для противодействия потенциальным новым угрозам со стороны государств, которые, подобно Ирану, стремятся обзавестись ядерным оружием. В этой системе, пишет газета, Путин усматривает опасность для России. Он предлагает, чтобы предложенная им альтернативная модель разрабатывалась совместно с Советом Россия-НАТО. Предложение Путина стало для американцев сюрпризом, пишет «Нью-Йорк Таймс». Вероятно, теперь по его поводу стороны опять будут продолжать свой торг. Подробный анализ сопротивления бушевской идеи ракетного щита в сегодняшней «Лос-Анджелес Таймс» содержится. Оказывается, это сопротивление исходит не только из Москвы и не только от части населения Чехии и Польши, но существует и в американском Конгрессе. Я процитирую эту статью из «Лос-Анджелес Таймс». в мае. Конгресс без особого шума урезал вдвое сумму в 310 миллионов долларов, которую просила ассигновать администрация, и не позволил Пентагону начать строительство, имеется в виду вот этой системы. В июне Сенатский комитет по стратегическим силам принял сходный закон об ассигнованиях, который в начале текущего месяца может быть одобрен всем составом Сената. Вот что пишет Лос-Анджелес Таймс на эту тему.
Спасибо, Владимир. Обзор свежих американских газет, посвященных итогам американо-российского неформального саммита, подготовил мой коллега Владимир Тольц. И еще одна новость сегодняшнего дня. На военном кладбище в Таллине прошла церемония перезахоронения останков советских воинов, эксгумированных из братской могилы в центре города. Эта эксгумация и перенос в мае советского военного памятника вызвал кризис в российско-эстонских отношениях и массовые беспорядки в самом Таллине. В дипломатических отношениях двух стран кризис, хотя и не столь остро, продолжается, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Во вторник в Таллине были перезахоронены останки 8 из 12 солдат, покоившихся в братской могиле у памятника воину-освободителю. О том, как проходила церемония на военном кладбище Таллина, рассказывает наш эстонский коллега Андрей Титов.
С военными почестями, траурной музыкой и поминальной молитвой на военном кладбище в Таллине прошла церемония перезахоронения останков советских солдат, обнаруженных в ходе раскопок на Тынисмяге, где раньше стоял получивший всемирную известность бронзовый солдат. В ходе раскопок на Тынисмяге были обнаружены останки 12 солдат, погибших под Таллином в 1944 году. У четверых нашлись родственники, пожелавшие перезахоронить их за пределами Эстонии. Двоих в России, одного в Израиле и одного на Украине. На военном кладбище установлена плита с 8 именами. Отдельно стоит табличка, на которой написано имя капитана Ивана Сысоева. Архивы свидетельствуют, что он тоже был похоронен в братской могиле на Тынисмяге, но в ходе раскопок его останков не обнаружили. Министр обороны Эстонии Яак Авиксо произнес над могилами речь на эстонском, английском и русском языках. Он выразил надежду, что теперь павшие солдаты обрели, наконец, вечный покой и не будут использоваться в качестве повода для провокаций.
Профессор Таллинского университета Михаил Лотман считает, что тема переноса памятника и перезахоронения останков солдат еще долго будет обсуждаться в эстонском обществе.
Массовые беспорядки на таллинских улицах с участием в основном русской молодежи только отчасти были связано с переносом памятника и перезахоронением воина. Это был скорее повод. А недовольство накапливалось в течение многих лет. И тут целый узел разных проблем, как внешнеполитических, так и внутриэстонских. И если говорить о прогнозах, то тут в значительной мере будет зависеть от того, как эстонское правительство, какие выводы оно сможет сделать из того, что произошло, именно какие перспективы откроются для русских молодых людей, чтобы они бы перестали ощущать себя людьми второго сорта.
Конфликт вокруг переноса памятника воину-освободителю разгорелся в конце апреля этого года, как раз накануне Дня Победы. В массовых беспорядках приняли участие более 1000 молодых людей. Один гражданин России погиб. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит региональная российская тема. По предложению страховых компаний Екатеринбурга создана рабочая группа, которая разрабатывает способы методики расчета и выплаты ущерба здоровью пострадавших в дорожных авариях. Ведь закон об обязательном страховании так называемой автогражданской ответственности предусматривает выплаты на лечение и реабилитацию, но, к сожалению, единого способа расчета нет. Свердловские страховщики предлагают разработать и внедрить его хотя бы на региональном уровне. С подробностями наш корреспондент Евгения Назарец.
2 июля Комитет по автострахованию при Палате представителей Свердловского законодательного собрания заслушал авторов идеи страховщиков. Российский закон об ОСАГО непрерывно совершенствует уже 4 года, но все касается железа. Последнее новшество тоже, обращает внимание председатель Совета директоров страховой компании Владимир Климин.
На сегодня Государственная Дума приняла поправки к закону по ОСАГО, которые касаются упрощения процедуры, связанной с ненадобностью в ряде случаев вызовов работников ГАИ и так далее, то есть по железу. связанное, да? Но то, о чем мы сейчас говорим, связанное со здоровьем и ущербом, вот этого нет.
Его коллега по страховому бизнесу, гендиректор другой компании Александр Меренков, предвидит, что на мирное решение проблемы пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях у страховщиков и законодателей осталось не так уж много времени.
На сегодня обращений по жизни и здоровью немного, но их количество постоянно увеличивается. Сегодня отсутствует механизм, который бы позволил людям четко понимать, что и за что им заплатили.
В тарифах на обязательное страхование автогражданской ответственности есть медицинская составляющая. За ней сегодняшним пострадавшим по выходе из больницы приходится ходить в суд. Лучше бы ограничиться визитом в экспертное бюро и страховую компанию, рассуждает руководитель страховой компании Владимир Климин.
Реабилитация, какие-то сложные операции, которые не входят в программу госгарантий, на сегодня выплачиваются из кармана гражданина. Так вот, мы предлагаем переложить на законных основаниях финансовую нагрузку с гражданина на страховую компанию, которая получает составляющую в тарифе медицинскую.
Практика решения подобных споров в судах прежде всего досаждает пострадавшим и страховщикам. Последние, к обычной в таких случаях головной боли, получают также нагоняет страхового надзора. Торговаться с клиентами в суде за выплаты ущерба здоровью страховые компании больше не хотят, объясняет генеральный директор страховой компании Александр Меренков.
По медицине ситуация следующая. То есть человек попадает в ДТП, попадает в больницу, да, потом приходит в страховую компанию, ему говорят: извините, пожалуйста, а сколько вам заплатить? Он говорит: я не знаю. Ему говорят: ну вот вы скажите, сколько вам заплатить, да, мы после этого с вами будем обсуждать, столько или не столько. И нет сегодня организации, в которую можно пойти, и она даст заключение, что данная травма имеет отношение к ДТП. Стоит столько-то, вот это стоит столько-то, вот это стоит столько.
Сколько стоит какой перелом, сотрясение или даже потрясение, возможно, приведшее в итоге к инфаркту, когда появится и появится ли вообще такой прейскурант, свердловские страховщики пока ответить не берутся. В идеале цену увечий и реабилитации будет определять специально уполномоченный экспертный орган. Это ему предстоит ходить в суд в тех случаях, когда представление о допустимом качестве жизни после лечения у пострадавшего и эксперта не совпадут. Александр Меренков уверен, что регламентировать можно и те вопросы, которые на первый взгляд кажутся философскими.
Восстановление автомобиля после ДТП для каждого человека – это тоже категория философская, да, потому что машина в России – это больше, чем машина. Когда есть некие стандарты, их тоже также обсуждали в самом начале. Что такое восстановить? Будет алгоритм, как рассчитать, сколько нужно на выход на эти стандарты. И вот сейчас уже Государственная Дума начинает, и правительство начинает улучшать стандарты, алгоритмы, но сначала что-то должно быть.
Программа «Минимум для страховщиков» – предложить региональным законодателям и правительству свои алгоритмы, механизмы и расчеты по порядку возмещения ущерба здоровью пострадавших в автоавариях. Эта тема еще и партийная, напоминает Владимир Климин.
Когда будет цельная картина, будет понятно, что это будет. Либо эксперимент на региональном уровне. Если этого будет недостаточно, то никто не возражает, наверное, против того, чтобы были сформулированы поправки в федеральный закон. Безопасность дорожного движения – это программа, реализуется партией «Единая Россия». Есть возможность, в том числе и на федеральном уровне, такие поправки провести.
К осени предложения свердловских страховщиков и депутатов должны быть уже сведены воедино, чтобы, возможно, стать очередной законодательной инициативой – поправками в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. К тому времени инициаторы реформы надеются получить и обратную связь от самих автомобилистов. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Эту и другие темы, новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. И на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
По делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго задержаны уже 8 человек. 7 человек арестованы в Великобритании, 8 в Австралии. Почти все задержанные врачи или студенты-медики, выходцы из стран Ближнего Востока, работавшие или учившиеся в Великобритании. В Ямало-Ненецком автономном округе потерпел аварию вертолет Ми-8 Минобороны России. По предварительным данным, ранен один человек. На борту было 3 пассажира и 3 члена экипажа. Мосгорсуд отказался удовлетворить иск московской Хельсинки Ясинской группы к телерадиокомпании ВГТРК. Иск правозащитники подали после выхода в эфир фильма «Шпионы» в январе прошлого года. Из фильма, по мнению истцов, следовало, что московскую хельсинскую группу финансирует британская разведка. На Дальнем Востоке убиты два солдата-срочника. Убийства были совершены 13 и 28 июня, но известно о них стало только сегодня. Один военнослужащий был убит командиром, другой — сослуживцем. Бывший российский премьер Михаил Касьянов объявил о создании новой партии, которая заменит его Народно-демократический союз. Ранее Касьянов заявил о выходе из коалиции «Другая Россия» ввиду разногласий с другими ее членами. Недалеко от Багдада в понедельник был сбит американский военный вертолет. Оба пилота остались живы. В афганской провинции Кандагар силы НАТО и афганские подразделения уничтожили более 30 боевиков движения «Талибан». В столице Пакистана, Исламабаде, произошли вооруженные столкновения между радикальными исламистами и войсками. Перестрелка шла на территории одной из мечетей, при которой действует религиозная школа. 8 учащихся убиты, погиб и один военнослужащий. Владимир Путин, прибывший в Гватемалу, встретился там с президентом Международного олимпийского комитета Жаком Рогге. Встреча прошла в рамках презентации Сочи как города-кандидата на проведение зимней Олимпиады 2014 года. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 3 июля.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
3 июля 1971 года. Великое Отечественное. Первое обращение Сталина к народу через 10 дней после начала войны. У микрофона историк Федор Вишняков.
3 июля 1941 года в 6 часов утра диктор московского радио «Левитан» объявил. У микрофона председатель Совета народных комиссаров Союза СССР Иосиф Виссарионович Сталин. И десятки миллионов человек услышали незнакомый, запинающийся, неуверенный голос Сталина. «Товарищи, граждане, братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои». За 10 дней до этого фашистская Германия напала на Советский Союз. Весь мир узнал об этом мгновенно. В Советском Союзе объявили о начале войны лишь 8 часов спустя. У микрофона выступил Молотов. И в течение 10 дней вождь советского народа молчал.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Начало войны застигло Сталина врасплох. Ведь помимо всего, это было крахом его личной политики. Но дело было еще хуже. Советская армия, неподготовленная к войне, терпела невиданные поражения. Он призвал народ на отечественную войну. Но даже в этот момент Сталин не посмел открыто и честно обрисовать полностью весь размер поражения. Так, например, поступил Черчилль, когда после тяжелого поражения под Дюнкерком в июне 40-го года, не таясь, сказал английскому народу, что армия разгромлена, что вооружение потеряно, что он может обещать народу лишь кровь, труд, слезы и пот, а также оборону до последнего. Сталин смолодушничал. Он лгал. Он сообщил, например, о том, что лучшие дивизии и лучшие части авиации германской армии уже разбиты. Это было неправдой. К этому времени Сталин уже приказал расстрелять многих командующих Красной армии. Главной целью выступления Сталина было призвать народ на войну. Нельзя было во имя социализма или диктатуры пролетариата, или партии, или дела Ленина. Сталин это понимал. В речи Сталина появились забытые понятия «Родина», «Народное ополчение», «Отечественная война». Народ призвали на защиту Отечества. И народ поднялся.
Первое обращение Сталина к народу в начале войны. Радио «Свобода». 3 июля 1971 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
От истории Великой Отечественной войны и Радио Свободы вернемся к новостям. Новостям культуры. О них расскажет Игорь Померанцев.
Афинах группа анархистов забросала Министерство культуры бутылками с зажигательной смесью. В акции участвовали около 30 человек. Таким образом, анархисты выразили солидарность со своим единомышленником, который ожидает суда за ограбление банка. Сторонники левой идеологии крайне отрицательно относятся к министру культуры Греции Георгиосу Вулгаракису, который до 2006 года возглавлял Министерство общественного порядка. 1 600 000 человек заказали в крупнейшем интернет-магазине Amazon.com седьмой и последний роман о приключениях юного волшебника Гарри Поттера. Книга называется «Гарри Поттер и роковые мощи». Она выйдет через 3 недели. Во Франции на прошлой неделе был издан англо-французский словарь, содержащий более 3600 терминов и выражений из книг о Гарри Поттере. Американский режиссер и актер Вуди Аллен заявил на пресс-конференции в Барселоне, что 9 июля начинает в этом городе съемки нового фильма. Главные роли исполнят Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Круз и Хавьер Бардем. По словам режиссера, он хотел бы представить зрителям Барселону, как когда-то ему удалось представить Манхэттен. Британский писатель Салман Ружди разводится со своей 4-й женой, индийской актрисой Падмой Лакшми. Развод инициировала жена писателя. Салман Ружди и Падма Лакшми вступили в брак в 2004 году в Нью-Йорке по правилам индусского свадебного обряда. В Гамбурге частично восстановлен так называемый комплекс гостиниц «Балина». Комплекс был построен под патронажем судовладельца Альберта Балина в начале 20 века. В комплексе останавливались эмигранты, уезжавшие в Америку. Теперь в комплексе открыт музей. Он располагает данными о 5 миллионах эмигрантов, евреев и христиан, которые из Гамбурга уплыли в Америку между 1850 и 1934 годами. Альберт Балин был другом кайзера Вильгельма II. После поражения Германии в Первой мировой войне он покончил с собой. В Нью-Йорке на 79-м году жизни умерла выдающаяся оперная певица Беверли Силс. Она родилась в семье иммигрантов. Ее отец был выходцем из Румынии, а мать родом из России. Беверли Силс выступала на сценах самых престижных оперных театров мира. Свою артистическую карьеру она завершила в 80-м году. Беверли Силс умерла от рака легких, хотя никогда не курила.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
И еще одно очень любопытное культурное событие. Киевские актеры начали необычную акцию под названием «С табуретом к северному сиянию». В течение 90 дней они хотят пешком добраться до острова Шпицберген, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Эта экспедиция, участники которой сейчас находятся в Петербурге, часть большого творческого проекта «С табуретом к океану». Его цель – установить табуреты из Киева у берегов каждого океана. 2 табурета уже установлены. Один у Атлантического океана во французском городе Ла-Рошель, другой у Индийского океана на острове Цейлон. И вот теперь очередь за Северным Ледовитым океаном. Конечная точка – норвежский остров Шпицберген. Табуреты из киевской кухни путешествуют, а актеры по дороге показывают жителям городов и селений уличные спектакли в формате театра скоморохов времен украинского барокко. О том, как родилась идея, рассказывает инициатор экспедиции, глава киностудии Lizard Films Леонид Кантер.
Родилась она с кухни, мы сидели, пили чай. Я говорю, я с табуретом пойду к океану. Закрыли офис, прекратили практически деятельность студии Lizard Films, но тем не менее теперь эта студия жива другим, она жива некоммерческими проектами, теми фильмами, которые мы снимаем. И радость от этого есть, мы носим свои табуреты и счастливы. Сказала, что просто так жить – это скучно.
Путешествуют актеры автостопом, без денег, ночуют в палатках. Табурет носят по очереди. У каждого бывают табуретные дни. На табурете колокольчики. Если перестало звенеть, значит, надо срочно искать табурет.
На Тибете я забыл табурет в джипе, и потом я его искал с монахом на мотоцикле. По всем селам мы ездили, там искали. Потом эти ребята на джипе привезли назад табурет. Это было очень хорошо, потому что я пережил стресс очень большой тогда.
По прибытии к океану табурет устанавливают не просто так.
Памятник делаем. Мы счищаем весь лак, все как бы снимаем с него, цементируем его ножки в цемент. На Шри-Ланке мы пробурили скалу и вставили ножки в скалу. Перекрашиваем табурет в какие-то цвета. В течение проекта эти цвета, они каким-то образом появляются. Поднимаем флаг, флаг Украины. Ну, если была бы интернациональная какая-то группа большая, то я думаю, мы подняли бы все флаги. Поем песни, открытие табурета происходит. Первый табурет был черный, смоляной. Мы просто вылили на него корабельную смолу во Франции. Нам мэрия Ля Рошеля дала смолу. Второй табурет был покрашен в три цвета. Как сказал нам шаман в Монголии, нужно красить в голубой, желтый и красный. В красный мы покрасили табличку, а в желто-голубой табурет. А желто-голубой — это как раз цвет нашего флага. То есть голубой — это небо, там желтый — солнце.
Цвета третьего табурета пока неизвестны, но Леонид Кантер не сомневается, что сигнал будет получен. Обо всем, что происходит в пути, снимаются фильмы. Такие, какие не увидишь по телевизору. Когда киевские актеры установят все четыре табурета, возможно, они подумают о том, чтобы водрузить между ними стол, за которым смогут собраться люди, лучше узнавшие друг друга. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Ружди, забытый в подполье. Историк религии Борис Фаликов на сайте «Газета.ру» комментирует возведение в рыцарское звание писателя Салмана Ружди, вызвавшее бурные дебаты относительно того, имеет ли смысл бросать такой вызов мусульманским радикалам. Ведь всем известно, что Ружди был приговорен к смерти покойным аятоллой Хомейни за роман «Сатанинские стихи». Но и ненавистники, и почитатели Салмана Ружди в равной степени забывают о том, что он талантливый писатель, считает Борис Фаликов.
Понять защитников святыни несложно. Художественная ценность вызывающего жеста начисто выпадает из их поля зрения. Качество творческого продукта не волнует, поэтому им, в конечном счете, все равно, с кем сражаться. Пусть это будут датские острословы с их площадным юморком или не блещущий вкусом немецкий режиссер, предлагающий выносить на сцену мешок с отрубленными головами основателей мировых религий. Или прекрасный писатель, который делится с миром своими мучительными сомнениями. Им все едино. У них другая задача. Главное, чтобы было пристойно. А коли скучно и бездарно, так и хорошо. Соблазна меньше. Безразличие многих доброжелателей Ружди к художественной ценности его творчества тоже вполне объяснимо. Для них оно прежде всего демонстрация свободы слова, то есть важнейшей политической ценности. А та сама по себе нуждается в защите, ведь без нее обрушится все здание западной демократии. Эстетическая составляющая конфликта отодвигается на задний план, а то и вовсе замалчивается. Качество свободного высказывания может быть высоким или низким. Не в этом суть.
Итак, для Запада важна политическая ценность свободы слова, для Востока – нерушимость святыни, на которую это слово покушается. Поэтому для одних Ружди – символ незыблемости свободы, а для других – отступник и богохульник, который не заслуживает ничего, кроме смерти. На то, что он большой писатель, по сути, наплевать и тем, и другим. Однако для западного сознания утеря эстетического критерия – непростительно, уверен Борис Фаликов. Талантливый художник, какими бы ни были его взгляды, может помочь вырваться из плена культурных стереотипов.
Мне кажется, что по-настоящему талантливое произведение, глубокое произведение, каким бы оно ни казалось кощунственным и богохульным, тем не менее всегда заставляет задуматься о каких-то предельных вопросах бытия, о каких-то очень сложных и острых вещах. И в этом смысле талант не играет разрушительной роли. Этот критерий качества не должен уходить из внимания людей, которые пытаются как-то, ну что ли, посмотреть на это дело более вдумчиво. И поэтому мне кажется, что это очень важно вот для западной, по крайней мере, культуры, не упускать из виду то, что я называю критерием качества.
Члены Британского комитета по награждению в сфере искусства и не предполагали, судя по всему, что вокруг возведения в рыцари Салмана Ружди поднимется такой шум. Наверное, это свидетельствует об их политической наивности и недальновидности, но также о том, что они уважили писателя именно за его литературные заслуги, заключает свою статью на сайте «Газета.ру» историк религии Борис Фаликов. «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 18 часов 45 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
По делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго задержано уже 8 человек. Мосгорсуд отказался удовлетворить иск московской хельсинской группы к телерадиокомпании ВГТРК. На Дальнем Востоке убиты 2 солдата-срочника. Бывший российский премьер Михаил Касьянов объявил о создании новой партии, которая заменит его Народно-демократический союз. Ранее Касьянов сообщил о выходе из коалиции «Другая Россия». Недалеко от Багдада в понедельник сбит американский военный вертолет. В афганской провинции Кандагар силы НАТО и афганские подразделения уничтожили более 30 боевиков движения «Талибан». В столице Пакистана, Исламабаде, произошли вооруженные столкновения между радикальными исламистами и войсками. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, курсы валют в экономической панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в июне более чем на 4% по сравнению с предыдущим месяцем и составил на 1 июля 121 миллиард 680 миллионов долларов, сообщило Министерство финансов. В 2008 году стабилизационный фонд, как сообщалось ранее, правительство разделит на резервный фонд и фонд национального благосостояния, в которые будет поступать большая часть нефтегазовых доходов государства. При размещении этих средств, согласно решению властей, будут применяться те же принципы, которые сегодня используются в стабилизационном фонде. Об этом заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко.
Сегодняшняя модель управления стабилизационным фондом представляет собой открытие счетов для Министерства финансов в трех валютах и размещение средств стабилизационного фонда на этих счетах. И в этом смысле, с экономической точки зрения, можно считать, что казначейство, размещающее денежные средства на этих счетах, по сути размещает их в иностранные ценные бумаги определенного качества, высокого и определенных странового распределения. То есть с помощью вот этих вот счетов мы для Минфина формируем доход, соответствующим инвестициям в ценные бумаги.
Россия занимает сегодня 5-е место в Европе среди стран, наиболее привлекательных для прямых иностранных инвестиций, говорится в ежегодном исследовании международной аудиторской компании Ernst & Young. Такая позиция, по словам партнера компании в странах СНГ Александра Ивлева, объясняется высоким уровнем доходности капиталовложений, быстрым ростом российского потребительского рынка, а также высокой образованностью и квалификацией местных трудовых ресурсов, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Внимание иностранцев было, но оно теперь перешло в практическую плоскость. У нас все предыдущие годы был большой отток капитала. В большей степени это было просто укрытие капитала, денег в какой-то тихой гавани. В 2005 году впервые практически в ноль вышло. То есть притекло капитала столько же, сколько утекло. А в 2006 году, наконец-то, был огромный приток капитала, больше 40 миллиардов долларов.
России и Европейскому Союзу во второй половине года удастся начать переговоры о заключении нового договора о сотрудничестве и партнерстве, считает руководитель представительства Еврокомиссии в Москве Марк Франко. Сейчас этот процесс остановлен из-за так называемой проблемы польского мяса. Осенью 2005 года Россия ввела запрет на поставки из Польши мясной продукции, объяснив его несоблюдением польской стороной санитарных требований. В ответ Польша в конце 2006 года заблокировала начало переговоров между Россией и ЕС о заключении нового соглашения. В свою очередь, помощник российского президента Сергей Стржемский также считает, что стороны в итоге смогут преодолеть существующие разногласия.
Наличие проблем, по моему глубокому убеждению, естественно для отношений между глобальными игроками. Так было раньше, так было сейчас и так будет впредь, когда эти проблемы, которые сегодня существуют, мы сумеем преодолеть.
Объем внешней торговли России в январе-мае увеличился на 18,7% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года до 206 миллиардов 300 миллионов долларов. В том числе экспорт товаров из страны составил 128 миллиардов 900 миллионов долларов, на 8,7% больше, чем в январе-мае годом ранее. Объем импорта за 5 месяцев года увеличился на 40% до 77 миллиардов 400 миллионов долларов. Российские автомобильные заводы в январе-мае увеличили производство легковых автомобилей на 13% по сравнению с показателем 5 месяцев прошлого года, примерно до 503 тысяч, говорится в материалах компании ASM Holding, анализирующей работу автопромышленности России и стран СНГ. Вместе с тем, объемы выпуска легковых автомобилей иностранных моделей за этот период составили более 168 тысяч. Это почти в два раза больше, чем в январе-мае 2006 года, говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Идет достаточно мощный приток иностранных инвестиций. Мы видим, как строятся все новые и новые заводы, объявляются планы именно иностранными инвесторами. Конечно, вот на этом фоне наше отечественное автомобилестроение не всегда чувствует себя хорошо, но просто это некая объективная проблема. Мы все-таки видим, что качество тех продуктов, которые мы готовы производить, оно, в общем-то, проигрывает.
Доля населения планеты, доход которого составляет менее 1 доллара в день, сократилась с 1 миллиарда 250 тысяч человек или 32% в 1990 году до 980 миллионов человек или 19% в 2004, говорится в докладе Организации Объединенных Наций. В нем, в частности, отмечается, что в странах Африки к югу от Сахары произошло выравнивание численности населения, живущего за чертой бедности, и показатели крайней нищеты в регионе по сравнению с 2000 годом снизились почти на 6%. Авторы исследования напоминают, что в 2005 году ведущие индустриальные государства мира взяли на себя обязательство удвоить помощь странам Африки к 2010 году. Однако общий объем финансирования таких программ за минувшие два года сократился более чем на 5%. Курс доллара на сегодня 25 рублей 73 копейки, на завтра 25.67. Евро сегодня стоит 34 рубля 84 копейки, курс на среду 34.94. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Экономическая панорама была подготовлена Иваном Трефиловым. И в завершении информационных часов программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Здешние ученые-лингвисты, деятели культуры и обычные люди возмущены вульгаризацией языка политиков. Как такого рода снижение лексики, имеющее, конечно, широкое распространение в других странах мира, многих, по крайней мере, из них, проявляется в Польше, рассказывает корреспондент «Свободы» в Варшаве Алексей Диковицкий.
«Дипломат – это человек, который дважды подумает, прежде чем ничего не скажет», – говорил когда-то Уинстон Черчилль. «Депутат, конечно, не обязан быть профессиональным дипломатом, но чтобы выиграть выборы и удержаться на некоторое время в политике, без азов дипломатии не обойтись. Однако, если судить по высказываниям некоторых польских политиков, дипломатами их точно не назовешь. Любители красных, жулики, одичавшая сволочь, грамотеи и даже грязные педерасты – такие выражения употребляют в отношении своих противников, политических и не только – польские партийные руководители. Я опасаюсь, чтобы вдруг не случилось так, что язык, который раньше называли не иначе, как языком завсегдатаев сборищ возле пивного ларька или винного магазина, будет казаться более изысканным по сравнению с языком, который используют польские политики. Говорит депутат Сейма Вацлав Мартынюк от оппозиционного нынче Польского союза левых демократов. Депутат Мартынюк имел в виду, конечно, прежде всего политиков правого крыла. Именно они теперь правят в Польше. Однако и его партия не без греха. Во время предыдущего посткоммунистического правительства лидер Союза левых демократов и одновременно премьер-министр Лешек Миллер назвал одного депутата, члена Следственной парламентской комиссии, нулем и никем. А на вопрос «Как вы оцениваете первые месяцы своего правления?» заявил перед камерами буквально следующее. «Мужчину оценивают не потому, как он начинает, а как кончает». Лингвист из Института польского языка доктор Катажина Класинская в одной из последних статей о языке политиков пишет, что их язык не очень-то отличается от языка их избирателей, то есть общества. Но за политиками следят десятки микрофонов и телевизионных камер, и их оговорки, фразы, сказанные в порыве эмоций, сразу становятся известны миллионам людей, пишет Класинская. По ее словам, нельзя прибегать к обобщениям, ведь многие поляки пользуются очень богатым, насыщенным и полным эпитетов языком. Таким языком, или, по крайней мере, близким такому, пользуется нынешний вице-премьер Польши Роман Гертых. Но время от времени у него вырываются не совсем благозвучные фразы. И не только в адрес политических противников, но и, например, по поводу представителей сексуальных меньшинств. Язык политиков на самом деле становится все более жестким, брутальным. Причем происходит это быстро. Это интенсивный процесс. Меня беспокоит не только сравнение политических противников с коммунистической охранкой и так далее, но также и то, что политики делают поразительные грамматические ошибки.
Неграмматичность.
Говорит эксперт по политическому маркетингу Януш Клос. Пан Клос, однако, лучше, чем многие из нас, знает, что именно такой язык иногда помогает попасть в высшую лигу этой самой политики. Бальцерович должен уйти, уподобляясь римскому сенатору, многие годы повторял лидер фермерского профсоюза самообороны Анжей Лепер. К месту и не к месту, всегда. Бальцерович уже не занимает пост главы Национального банка Польши, а Лепер стал вице-премьером и министром сельского хозяйства. Выражается уже реже, но все же назвал совсем недавно журналиста одной из ведущих газет таким дураком, что глупее и не найдешь. В чем же причина подобных изменений в польском политическом языке? Известный публицист Игорь Залевский пишет, что причин две. Во-первых, нынешняя правящая элита, придя к власти впервые после 1989 года, пытается полностью перевести страну на другие рельсы, что, естественно, вызывает яростное сопротивление части общества. Во-вторых, медиализация политики. При таком количестве независимых средств информации политики стараются играть все более интересные спектакли, чтобы на них пришел зритель, или скорее посредник, журналист, который рассказал бы потом обо всем своим слушателям, зрителям и читателям. Ведь журналисты всегда охотнее бывают в среде тех политиков, которые не лезут за словом в карман, умеют высказываться коротко и бойко. Мнение политолога Яцека Новицкого. Политики играют в свои игры, и это их право. Что уж тут говорить? Мы должны, или, по крайней мере, можем оценивать их, выдавать свой вердикт. Каков их язык? Наверняка это не предмет для подражания. Но кто же выбирал этих политиков? Не мы ли? Нужно показывать нам наших избранников такими, каковы они есть. Но журналисты, как мне кажется, должны предостерегать нас перед увлечением этими играми, объяснять нам их суть. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередная история Запада и Востока, очень поучительная, о вульгаризации языка политики и политиков, завершила информационные часы программы «Время свободы». Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей рядом со мной в студии. Что у вас будет? Добрый вечер.
Ну, Кирилл, полным-полно поучительных историй. Целый час буду рассказывать. Открою интервью с Михаилом Касьяновым, одним из оппозиционных политиков. Стало известно о расколе в движении «Другая Россия». По каким причинам Михаил Касьянов решил создать новую партию, как он видит в себе конфигурацию оппозиционных сил, и действительно ли он так уверен в том, что может стать президентом России. В Вашингтоне и Москве подводят итоги встречи Джорджа Буша и Владимира Путина. Мы самым тщательным образом следили за ходом этих политических переговоров, и сегодня подведем их последние итоги, что изменилось в российско-американских отношениях после саммита в Кеннебанк-Порте. Но, по сути, в общем, ничего, могу ответить за всех наших экспертов. Поговорим о проблемах наших коллег в Армении. Парламент этой республики сегодня не смог принять закон, который ограничивает работу иностранных радиостанций, в том числе и Радио Свобода в этой республике. Как этот закон связан с политической ситуацией? Таковы главные темы эфира. Я жду всех у радиоприемников через 1:10.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова депутат Госдумы Игорь Морозов, фракция «Справедливая Россия» и генеральный директор Центра политической конъюнктуры Михаил Виноградов. Обсуждаться будут новые инициативы партии «Справедливая Россия». А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
президент США надеялся, что дружеская, почти интимная встреча на ограниченном пространстве поможет сгладить
Адвокат
развитие.
Адвокат Гранта Динка Фитхиези Тим потребовала также судить сотрудников.
Мы ледовая страна. Слух о нашей силе прошел по Гватемале.
В забастовке намерены присоединиться 10 тысяч машинистов локомотив, что еще более...
Свободный осложнее. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.